Глава 32. По дороге к закусочной Боуи он снова проехал мимо дома Тома. Скаута у дома уже не было. Морт почувствовал беспокойство, но потом решил, что это вовсе не плохой знак, а хороший. Следовательно, Том уже начал свой рабочий день. Или тоже отправился к Боуи. Том был вдовцом и чаще всего завтракал где-нибудь в местных заведениях. Он увидел в закусочной большинство рабочих Тэшмора. Они пили кофе и обсуждали наступающий сезон охоты на оленей. Но Том был мертв. Он был мертв. Шутер убил его, и угадайте, чьей машиной он при этом воспользовался. Почему-то не пришел сюда.
«Морт Рейни!»
Герда Боуи, высокая женщина с копной ярко-каштановых волос и роскошной круглой грудью, приветствовала его своим обычным лошадиным басом, доставшимся ей в наследство от матери прачки.
«Сколько лет, сколько зим! Пишете новую замечательную книгу?»
«Стараюсь», — сказал Морт. «Вы не сделаете мне ваш особый омлет?»
«Черт побери, ни за что!» —
сказала Герда и громко засмеялась, чтобы стало ясно, что она шутит. Следом засмеялись официанты в оливковых комбинезонах. На секунду Морту захотелось иметь при себе большое ружье, какое носил под своим твидовым спортивным пальто грязный Гарри. Пиф-паф, и порядок был бы восстановлен. Поставив перед ним омлет с тостами, кофе и положив рядом свежий номер местной газеты, она тихо произнесла:
«Я слышала о вашем разводе. Сожалею».
Морт поднес чашку кофе к губам, при этом его рука почти не дрожала. «Спасибо, Герда».
«Вы заботитесь о себе?»
«Ну, пытаюсь».
«Я спросила, потому что вид у вас немного осунувшийся».
«С трудом засыпаю по ночам. Думаю, просто еще не привык к тишине».
«Ни черта подобного. Вы не привыкли спать в одиночестве. Но мужчина не должен спать один, Морт, только потому, что его женщина не могла оценить то, что у нее было. Ничего, что я с вами так говорю?»
«Ничего», — сказал Морт, хотя ему было неприятно, и он подумал, что Герда Боуи пытается подражать Энн Ландерс.
«Но ведь вы единственный знаменитый писатель в нашем городе».
«Может быть, это и к лучшему». Она засмеялась и ущипнула его за ухо. Морту стало интересно, что бы сказала она и эти парни в оливковых комбинезонах, если бы он укусил ущипнувшую его руку, и поразился тому, как понравилась ему эта идея. Неужели все здесь обсуждают его с Эмми? Кто-то говорит, что жена не смогла оценить то, что у нее было, другие говорят, что бедная женщина не выдержала жизни с сумасшедшим человеком, и никто из них не имеет ни малейшего представления о том, что обсуждает, и о том, как Морт жил с Эмми, когда у них все было хорошо. «Конечно, так оно и есть», — устало подумал он. «Больше всего на свете люди любят обсуждать тех, чьи имена можно увидеть в газетах». Он взглянул на свой омлет, и ему расхотелось есть. Все-таки он принялся ковырять его вилкой и сумел протолкнуть в горло большую его часть. Впереди у него длинный день. Мнение Герды Боуи по поводу его вида и его личной жизни ничего не меняло. Покончив завтраком, Морт расплатился и вышел из закусочной. Рабочие дружно поднялись и вышли за 5 минут до него. Один из них задержался, чтобы получить автограф для своей племянницы, у которой сегодня был день рождения. Было 9:55. Сидя за рулем, Морт пролистал газету в поисках того, что пишут об истории с домом в Дерри, и нашел заметку на третьей странице. Пожарный инспектор из Дерри сообщает, что никаких следов поджигателя дома Рейни пока не найдено, сообщал заголовок. Сама статья занимала меньше половины колонки. Последнее предложение гласило: «Мы не смогли получить комментарий самого Мортона Рейни, известного автора таких бестселлеров, как «Мальчик учителя музыки» и «Семья Делла Куарт». Это означало, что Эми не дала им его местный номер телефона. Очень хорошо. Нужно будет поблагодарить ее за это. Но сначала Том Гринлиф. К тому времени, как я доеду до методистской церкви, будет уже 9:50. Почти половина». Морт завел мотор Бьюика и двинулся в путь. Глава 33. У церкви на обочине была припаркована одна единственная машина — старинный форд с фургончиком и с надписями на каждой дверце «Сонни Троц, плотницкие и малярные работы». Морт увидел на лесах и самого Сонни, маленького человечка лет 40,
с абсолютно лысой головой и веселыми глазками. Он размашисто работал кистью, а из магнитофона, стоящего у него в ногах, неслась бодрая музыка Лас-Вегаса. Эд Аймис или Том Джонс. Словом, один из тех парней, которые поют, расстегнув три верхние пуговицы на рубашке. «Привет, Сони!» — окликнул его Морт. Сони продолжал красить, двигая кистью в ритм музыки. Певец вопрошал в песне, кто такой мужчина и как он должен поступать в жизни. Когда-то Морт тоже задавал себе эти вопросы, только без сопровождения группы духовых инструментов. «Сони!» Сони вздрогнул. С кончика его кисти слетела капля белой краски, и на какой-то жуткий момент Морту показалось, что и сам маляр вот-вот свалится с лесов. Но Сони ловко схватился за веревку, повернулся и посмотрел вниз. «В чем дело, мистер Рейни? Из-за вас я крутанулся, прямо как балерина!» Почему-то Морт вспомнил гнома из диснеевского мультфильма «Алиса в стране чудес» и едва сдержал невольный приступ смеха. «Мистер Рейни, с вами все в порядке?» «Да». Морт глубоко вдыхал воздух. Это был трюк, которому он научился в старой церковной школе, существующей уже 1000 лет. Действительно, он не знал более надежного способа сдержать неожиданный позыв смеха. Хотя, как и любой действенный трюк, он был довольно сложен для исполнения. «Мне показалось, что вы сейчас упадете, Сони!» «Я не упаду!» — позволив себе рассмеяться, сказал Сони. Он выключил магнитофон, в котором намечалось новое страстное путешествие. «Вот Том, пожалуй, может упасть, а я нет!» «А где Том?» — спросил Морт. «Я хотел поговорить с ним». «Он позвонил рано утром и сказал, что не сможет сегодня выйти на работу. Я сказал ему, чтобы он не беспокоился. Двоим здесь все равно нечего делать». Сони посмотрел на Морта и доверчиво сбавил тон. «С ним все в порядке. Просто он взвалил на себя непосильную ношу. Эта работа ему не по годам. Говорит, что у него что-то за спиной. Может быть, хотя это на него совсем не похоже». «Когда это было?» — спросил Морт, отчаянно пытаясь, чтобы его голос звучал беззаботно. «Рано», — сказал Сони. «Часов 6 или около того. Я как раз собирался в нужник для утреннего мациона. У меня все по расписанию». Сони был невероятно горд этим фактом. «Конечно, Том хорошо знает, когда я встаю и отправляю свои нужды». «Но голос у него был не слишком бодрым». «Нет, он был совсем не похож на себя». Сони сделал паузу, нахмурился, казалось, будто он изо всех сил пытается что-то вспомнить. «Вчера с озера дул крепкий ветер. Должно быть, Том подхватил насморк. Но Томми — железный парень. Дайте ему день-другой, и он будет в норме. Я бы больше беспокоился, если бы он в таком состоянии вздумал лазить по доскам. Я могу чем-нибудь помочь вам, мистер Рейни?» «Нет», — Морт почувствовал, как в груди у него появился твердый комок ужаса, будто кусок скомканного полотна. «Кстати, а Грега вы не видели?» «Грега Карстерса?» «Да». «Сегодня утром не видел. Он ведь занимается перевозками». Сони засмеялся. «Может спать дольше, чем мы». «Я просто думал, что он тоже придет встретиться с Томом», — сказал Морт. «Ничего, если я немного подожду. Может быть, он появится?» «Будьте моим гостем», — сказал Сони. «Музыка не мешает?» «Совсем нет. Сейчас по телевизору можно заказать потрясные пленки. Нужно просто сообщить им номер своей кредитной карточки. Даже не платить за звонок». Он склонился над магнитофоном, затем с воодушевлением посмотрел вниз на Морта и благоговейно добавил. «Это Роджер Уитакер». Сони нажал на кнопку. Роджер Уитакер сообщил им, что были времена, хотя был уверен, что они и сами об этом знают, когда он пытался откусить больше, чем мог проглотить. Морт тоже переживал нечто подобное, но без сопровождения группы духовых инструментов. Он прогуливался по обочине, с отсутствующим видом рылся в карманах своей рубашки и был немного удивлен, обнаружив, что старая пачка Лаам все еще была там. Теперь в ней осталась всего одна сигарета. Он закурил, ожидая, что вкус у нее будет противным, и заранее вздрагивая. Но вкус был вполне терпимым. На самом деле вкуса почти никакого не было, будто его украли годы. Это не единственное, что крадут годы. Как это правдиво. К делу не относится, но правдиво. Он курил и смотрел на дорогу. Теперь Роджер Уитакер сообщал ему и Сони, что корабль стоит в порту, и скоро они отправятся торговать в Англию. Сонни подпевал, повторяя последние слова каждой строчки. Не больше, только последние слова. По 23-й магистрали проезжали легковые автомобили и грузовики. Форд Грега по-прежнему не появлялся. Морт отшвырнул сигарету, взглянул на часы, увидел, что уже без четверти 10, и понял, что Грег, который был почти религиозно пунктуальным, уже не приедет. Шутер добрался до них обоих. «О, черт, не говори глупостей! Откуда тебе знать?» «Я знаю. Шляпа, машина, ключи». «Ты не просто спешишь с выводами, ты торопишься, как угорелый». «Шляпа, машина, ключи». Он развернулся и снова подошел к лесам. «Наверное, он забыл», — сказал Морт. Но Сонни не услышал его, поглощенные своей работой и песней Роджера Уитакера. Морт сел в машину и уехал. Погруженный в свои собственные мысли, он не слышал, как Сонни окликнул его. Вероятно, его голос перекрыла музыка. Глава 34. Он подъехал к своему дому в 10:45, вышел из машины и направился к двери. На полпути повернул назад и открыл багажник. Шляпа по-прежнему лежала там, черная и отвратительная, как жаба в волшебном саду. Подхватив ее, на этот раз не так брезгливо, как прежде, он захлопнул багажник и вошел в дом. Морт остановился в коридоре, не совсем понимая, что собирается делать дальше. И неожиданно, без всяких на то причин, надел шляпу себе на голову. Сделав это, он вздрогнул, как вздрагивает человек, хвативший большой глоток чистого спирта. Но дрожь быстро прошла, и, судя по ощущениям, шляпа была ему как раз в пору. Он медленно прошел в ванную для хозяев, включил свет и встал перед зеркалом. Морт чуть не захохотал. В этой шляпе он был похож на мужика с вилами, что на картине Гранта Вуда «Американская провинция». Он похож на персонажа картины, хотя тот парень был изображен с непокрытой головой. Шляпа полностью закрывала волосы Морта, как она закрывала волосы Шутера. Если у Шутера вообще были волосы, это был еще нерешенный вопрос. Хотя Морт предполагал, что при следующей встрече узнает об этом наверняка, поскольку головной убор Шутера был теперь у Морта. И едва касалось верхушек ушей. Это было довольно весело. Просто умора. Затем неугомонный голос в его голове спросил. «Зачем ты надел ее? Как ты думаешь, на кого ты похож? На него?» И смех стих. «Зачем же он надел эту шляпу?» «Он хотел, чтобы ты ее надел», — тихо ответил неугомонный голос. «Да, но почему? Почему Шутер хотел, чтобы Морт надел его шляпу?» «Может быть, он хочет...» «Ну?» — перебил он неугомонный голос. «Хочет что?» Он решил, что голос замолчал, и потянулся к выключателю, когда голос снова заговорил. «Опозорить тебя!» Зазвонил телефон, и Морт подпрыгнул на месте. Виновато стащив шляпу с головы, как человек, который боится, что его застанут в тот момент, когда он примеряет нижнее белье жены, он подошел к телефону, надеясь, что это звонит Грег, и что старик у него. Рассказал об угрозах Шутера, и Грег забрал Тома к себе. Ради его безопасности. Это было настолько реально, что Морт удивился, как не подумал об этом раньше. Но это был не Грег, это звонил Херб Грикмар. «Все улажено», — весело сказал Херб. «Марианна все сделала. Она просто прелесть». «Марианна?» — тупо переспросил Морт. «Марианна Джеффери из Эллери Куина», — напомнил Херб. «Эллери Куин. Посевной сезон. Июньский номер за 1980 год. Вы понимаете, что я говорю? Бвана!» «А!» — сказал Морт. «О, боже! Спасибо, Херб, это точно?» «Не сомневайся. Завтра ты его получишь. Сам журнал, а не ксерокопию. Он придет утренней почтой. О мистере Шутере что-нибудь слышно?» «Пока нет», — сказал Морт, глядя на черную шляпу в своей руке и по-прежнему ощущая странный острый запах, который исходил от нее. «Что ж, отсутствие новостей — хорошие новости. Ты говорил с местными властями?» «Разве он обещал Хербу, что сделает это?» «Точно Морта не помнил, но мог и обещать. В любом случае, лучше подыграть ему». «Да, старый Дэйв Ньюсом решил, что не стоит пока звонить во все колокола. Думает, парень просто резвится».
Ужасно гадко врать Хербу, особенно после того, как он оказал такую услугу. Но был ли какой-то смысл говорить ему правду? Это было бы слишком безумно, слишком сложно.
Держи их в курсе. Я думаю, что это важно. Морт, я действительно так думаю. Да, миллион благодарностей за журнал. Ты спас мне жизнь.
И Морт подумал о том, что это была не просто фраза.
Рад помочь. Помни, что в маленьких городках федеральную почту обычно доставляют прямо на местное отделение. Хорошо?
Да.
Как продвигается новая книга? Я давно хотел спросить об этом.
Отлично.
Что ж, ладно. Избавляйся от этого парня и возвращайся к работе. Работа спасала и гораздо лучших людей, чем ты или я, Морт. Я знаю. Передавай привет своей даме.
Спасибо. Ты тоже передавай. Херп внезапно умолк, и Морт буквально услышал, как тот прикусил себе язык. Трудно привыкнуть к тому, что хорошо знакомые люди уже не общаются друг с другом.
Говорят, после ампутации болят отрезанные конечности. «Привет своим соседям», — закончил он.
«Я понял. Будь здоров, Герберт».
Морт медленно отошел от стола и взглянул на озеро. Сегодня на нем не было ни одной лодки. Похоже, что одной ногой я уже выбрался из этой истории, независимо от того, что еще произойдет. Теперь я могу показать ему этот проклятый журнал. И, может быть, это его успокоит. Хотя, может быть, и нет. Ведь он сумасшедший. О представителях племени безумцев никогда не скажешь заранее, что они сделают в следующую минуту. Они способны на все. В этом и заключаются их сомнительные чары. Все возможно. В конце концов, Грег мог быть и дома. Может быть, он просто забыл об их встрече, или у него возникли какие-то непредвиденные дела. Чувствуя неожиданную надежду, Морт вернулся к телефону и набрал номер Грега. Когда в трубке раздался третий звонок, он вспомнил, как еще неделю назад Грег говорил ему, что собирается отправить жену и детей к родственникам. На следующий год Меган должна пойти в школу, и уехать им будет уже труднее. Значит, Грег был один. Шляпа. Как и Том Гринлиф. Машина. Молодой муж и старый вдовец. Ключи. И как же все это произошло? Очень просто. Не сложнее, чем заказать по телевизору кассету Роджера Уитакера. Шутер отправился в дом Тома Гринлифа, но не на своем фургоне. О, нет, это было бы слишком похоже на рекламу. Он оставил свою машину, припаркованную у дома Морта Рейни или где-то поблизости, и отправился к Тому на Бьюике. Там он заставил Тома позвонить Грегу. Может быть, вытащил Грега из постели. Но Грег волновался за Тома и поэтому поспешил приехать. Затем Шутер заставил Тома позвонить Сони Троцу и сказать ему, что чувствует себя не очень хорошо и не сможет сегодня выйти на работу. Шутер приставил к горлу Тома отвертку и предупредил, мол, не сделаешь все как надо, будешь старым дураком. Том сделал все как надо, хотя даже Сони, который был не слишком умен и только вылез из постели, сообразил, что Том говорил как-то странно. Чтобы расправиться с Томом, Шутер воспользовался отверткой. И когда появился Грег Карстерс, он снова воспользовался отверткой или чем-нибудь похожим, чтобы расправиться с ним. И... «Ты должен выбросить это дерьмо из своей головы. В тебе, говорят, навязчивые воспоминания, а ничего больше. Повтори, и ничего больше». Это, конечно, благоразумно, но не убедило его. Это был не Честерфилд. Это не удовлетворяло. Обхватив руками голову, Морт медленно обошел весь первый этаж дома. А как насчет грузовиков? Скаут Тома, рейнджер Грега. Прибавь сюда еще и Бьюик, и получится, что автомобилей уже целых 3 штуки. Даже 4, если считать фургон самого Шутера. А Шутер всего 1 человек. Он не знал. Он понимал только одно, что сумасшедшие способны на все. Снова вернувшись к телефону, Морт вытащил из ящика стола телефонную книгу и принялся искать номер городского констебля. Неожиданно он остановился. Одним из этих автомобилей был Бьюик. Мой Бьюик. Он медленно отодвинул телефон и попытался представить себе, как же Шутер справился с таким количеством автомобилей. Ничего у Морта не складывалось.
Это было все равно, что сидеть перед компьютером, когда идея ускользнула, а перед глазами так и будет мерцать пустой экран. Но он понял, что не хочет звонить Дэйву Ньюсому. Пока не хочет. Морт медленно пошел в кабинет, и тут телефон зазвонил сам. Это был шутер. «Приходите туда, где мы встречались в тот день. Прогуляемся немного. Вы, мистер Рейни, производите на меня впечатление человека, который думает с той же скоростью, с какой старики пережевывают свою кашу. Но я готов дать вам столько времени, сколько понадобится. Я еще раз позвоню. Позже. Все, кому вы позвоните между этим и следующим моим звонком, будут только на вашей совести».
«Что вы делаете?»
Теперь голос Морта едва ли был громче шепота.
«Что, черт побери, вы делаете?»
В трубке раздались гудки. Глава 35. Он прошел к тому месту, где сходились две тропинки, к тому месту, где он разговаривал с шутером, когда Том Гринулев имел несчастье увидеть их. Почему-то он не захотел ехать туда на Бьюике. Кусты по обеим сторонам тропинки были побиты и оборваны, отчего тропинка выглядела диковато. Морт резкими толчками двигался вперед и уже знал, что обнаружит под первым же развесистым деревом. Так оно и случилось. Скаут Тома Гринлифа. Оба его приятеля находились в машине. Грег Карстерс сидел за рулем с откинутой назад головой, и отвертка, на этот раз фирмы Philips, была по самую рукоятку, воткнута ему в лоб, над правым глазом. Эта отвертка лежала у Морта в кладовке. На красной пластиковой ручке была большая трещина, и не узнать ее было невозможно. Том Гринлиф сидел на заднем сиденье. Из его головы торчал кухонный топорик. Глаза были открыты. По ушам струйками стекали мозги. На деревянной ручке топорика красными буквами, полустертыми, но все еще вполне разборчивыми, было написано одно слово — «Рейни». Этот топорик тоже хранился в сарае Морта. Он, не двигаясь, стоял возле машины. Вокруг звенели цикады. Где-то над головой выбивал морзянку дятел. Свежий бриз гнал по озеру пенистые волны. Вода сегодня была темно-синей, и контрастные белые барашки придавали озеру очень живописный вид. Позади него раздался шелест. Морт обернулся так резко, что чуть не упал. Упал бы, если бы рядом не стоял скаут, на который можно было опереться. Это был не шутер. Белка. Она сидела на стволе ветвистого клена, сияющего в красном закатном солнце, и смотрела на него с неприкрытой ненавистью. Морт подождал, пока успокоится его готовое выпрыгнуть из груди сердце. Он ждал, когда белка спрыгнет с дерева. Сердце успокоилось. Белка не спрыгнула.
«Он убил их обоих»,
— наконец сказал он, обращаясь к Белке. — Он поехал к Тому на моем Бьюике. Потом поехал к Грегу на скауте Тома. Том был за рулем. Он убил Грега. Потом заставил Тома приехать сюда и убил его. Он воспользовался для этого моими инструментами. Потом он пешком вернулся в дом Тома или, может быть, поехал туда. Кажется, ему хватило цинизма поехать. Сонни сказал, что голос Тома звучал как-то странно, и я знаю, почему. Когда у Сони раздался этот звонок, солнце уже почти поднялось, и Том был уже мертв. Это шутер позвонил Сони и говорил с ним, подражая Тому. Пожалуй, это было не так уж сложно. Судя по тому, как Сони сегодня утром врубал музыку, он немного глуховат. После того, как шутер позвонил Сони Троцу, он снова сел в мой Бьюик и поехал к дому. Рейнджер Грега по-прежнему припаркован на обычном месте. Вот так. Белка стремительно метнулась вверх по стволу и исчезла в горящих красных листьях.
«Все это и было», — глухо закончил Морт.
Неожиданно он почувствовал на ногах что-то влажное. Он отступил на два шага, вспомнил о стекающих мозгах Тома Гринлифа. Ноги его подкосились. Он упал, и мир поплыл у него перед глазами. Глава 36. Придя в себя, Морт перевернулся, неуверенно сел и посмотрел на часы. Четверть третьего. Но они, должно быть, остановились в это время прошлой ночью. Ведь он обнаружил скаут Тома утром, значит, сейчас не мог быть день. Он испытывал неимоверную слабость. Впрочем, учитывая обстоятельства, ничего удивительного в этом не было. Но неужели он провалялся без сознания 3,5 часа? Во всяком случае, секундная стрелка часов по-прежнему бегала по циферблату. Должно быть, часы завелись, когда я упал, вот и все. Но это было не все. Солнце изменило положение и уже уходило за облака, заполнившие небо. Цвет озера поскучнел до равнодушной желтизны. И так он почувствовал слабость, упал в обморок. И что дальше? Это невероятно, но, кажется, Морт заснул. За последние 3 дня он сильно перенервничал и прошлой ночью не мог заснуть до 3 часов. Так что это можно назвать комбинацией умственного и психического переутомления. Его сознание просто отключилось. И... Шутер. Боже, ведь Шутер сказал, что будет звонить. Он попытался подняться на ноги, но тут же упал и застонал от боли и удивления. Ноги подгибались, будто ватные. Казалось, что в них вонзили сотни иголок, икры дрожали от боли и напряжения. Должно быть, Морт упал на какую-то гадость. Какого черта он не приехал сюда на Бьюике? Если Шутер уже позвонил, и Морта не оказалось дома, этот человек может сделать что-нибудь еще. Он снова попытался встать на ноги, и на этот раз ему это почти удалось. Но когда Морт сделал шаг левой ногой, та отказалась принять на себя вес его тела. Падая, он чуть не ударился головой о борт грузовика и внезапно увидел себя в одном из зеркал скаута. Выпуклая поверхность превратила его лицо в гротескное чудовище из комнаты смеха. По крайней мере, хорошо, что он оставил дома эту проклятую шляпу. «Если бы я увидел ее сейчас на своей голове, — подумал Морт, — я бы закричал, не смог удержаться». Наконец он вспомнил, что в скауте было 2 мертвеца. Они сидели, медленно коченея, а из их голов торчали его слесарные инструменты. Морт выполз из тени скаута, руками закинул свою левую ногу на правую и начал колотить по ней кулаками, как человек, собравшийся зажарить дешевый кусок мяса. «Остановись!» — закричал слабый голос. Это была последняя крупица здравомыслия в сонме голосов, звучащей в голове Морта, единственный слабый свет разума в том, что казалось теперь громадным вместилищем черных грозовых туч, расположенных между ушами. «Остановись!» Он сказал, что будет звонить днем, а сейчас только 3/4, еще достаточно времени, достаточно времени! А если он позвонил раньше? Может быть, на этом глухом суконном юге день заканчивается в 2 часа? Если я буду и дальше колотить по своей ноге, то ее окончательно сведет судорогой. Будет интересно посмотреть, как я поползу к своему дому, чтобы успеть ответить на звонок. Это подействовало. Морт наконец остановился. На этот раз он поднялся на ноги осторожнее и несколько секунд просто постоял и позаботился о том, чтобы стоять спиной к скауту. Он не хотел заглядывать внутрь машины перед тем, как сделать первый шаг. Иголки стали пропадать. Сначала он заметно прихрамывал, но постепенно его походка выровнялась. Он почти миновал кусты, которые Шутер обрезал скаутом Тома, когда услышал звук приближающегося автомобиля. Не задумываясь, он упал на колени и проследил за промчавшимся мимо ржавым кадиллаком. Он принадлежал Дону Бейсинджеру, старому алкоголику, который большую часть своего времени проводил, пропивая остатки своего когда-то значительного наследства, и пользовался дорогой озера, чтобы срезать угол и добраться до тропы, известной в округе как «Дорога Бейсинджера». Морт подумал, что Дон был едва ли не единственным человеком, который жил здесь круглый год. Как только кадиллак исчез из поля зрения, Морт поднялся на ноги и поспешил домой. Теперь он был счастлив, что не поехал на Бьюике. Он знал кадиллак Дона Бейсинджера, и Бейсинджер прекрасно знал Бьюик Морта. Сейчас еще слишком рано, чтобы Дон успел набраться до беспамятства, и он непременно бы запомнил, что машина Морта была припаркована неподалеку от того места, где вскоре обнаружит невероятную ужасную находку. «Он пытается свалить эти убийства на тебя», — думал Морт, хромая по тропинке к дому. «Он сделал для этого все. Если прошлой ночью у дома Тома Гринлифа стояла какая-то машина,
то это наверняка был твой Бьюик. Он убил их твоими инструментами».
«Я мог бы избавиться от инструментов», — неожиданно подумал он. «Я мог бы бросить их в озеро. Наверняка меня бы стошнило, но я бы смог это пережить».
«Смог бы? Это еще вопрос. И даже если бы ты это сделал, Шутер наверняка продумал и такую возможность. Кажется, он продумал все варианты. Он знает, что если ты попытаешься избавиться от топорика и отвертки, а полиция проверит дно озера и все-таки обнаружит их, дело обернется для тебя еще хуже. Ты понимаешь, что он делает? Видишь?»
«Да».
Он видел. Джон Шутер приготовил ему подарок. Это было чучело, вываленное в дегте и перьях. Большое, блестящее, вымазанное в дегте чучело. Морт шлепнул чучело левой рукой по голове, и рука тут же прилипла. Чтобы отлепить ее, пришлось ударить чучело правой рукой в живот. Но от этого правая рука тоже прилипла. Это было... Какое слово он обычно употреблял с таким самодовольным удовлетворением? Нечестно, не так ли?
Да, именно так.
С каждым движением он все больше приклеивался к чучелу Джона Шутера. А теперь... Что ж, теперь Морт был вынужден врать всем подряд. И если правда выплывет наружу, ему не сдобровать. А в четверти мили от него сидел человек с топором в голове вместо шляпы, и на ручке топора было написано имя Морта. Вряд ли можно было придумать что-нибудь хуже. Ему показалось, что в пустом доме зазвонил телефон, и он рысью кинулся к крыльцу. Глава 37. Шутер не позвонил. Минуты тянулись, как конфеты-липучки, а Шутер не звонил. Морт неустанно ходил по дому, дергая и закручивая волосы на голове. Теперь он понимал, что испытывает наркоман, дожидаясь торговца наркотиками. Дважды он собирался прекратить ожидание и направлялся к телефону, чтобы позвонить властям, не старому Дэйву Ньюсому и даже не местному шерифу, а в полицию штата. Ему вспомнилась старая вьетнамская поговорка «Убей их всех, и пусть их сортирует сам Бог». Почему бы и нет? В конце концов, у него была хорошая репутация. Он был уважаемым членом двух обществ Мэна, а Джо Шутер был... Кем же был Шутер? На ум приходило слово «фантом». Еще на ум приходило выражение «тень на плетень». Но не это остановило Морта. Остановила жуткая уверенность в том, что Шутер позвонит как раз в ту минуту, когда он займет линию, что Шутер услышит в трубке сигнал «занято», повесит трубку, и Морта никогда больше не услышит его. В четверть пятого начался дождь. Крупный отвесный дождь, холодный и мягкий. Он неожиданно упал с белого неба. Начал стучать по крыше, листья вокруг дома набухли от влаги. В 10 часов телефон зазвонил. Морт прыгнул к нему, это была Эми. Эми хотела поговорить о пожаре. Эми хотела поговорить о том, какой она была несчастной, о том, как она переживала не только за себя, но за них обоих. Эми хотела сказать ему, что Фред Эванс, следователь страховой компании, по-прежнему находится в Дерри, по-прежнему роется на месте происшествия, по-прежнему расспрашивает обо всем на свете, начиная с результатов последней ревизии и кончая тем, у кого были ключи от шкафа с вином. И Тед заподозрил в его поведении нечто неладное. Эми хотела спросить у Морта, изменило бы что-нибудь в их жизни, если бы у них были дети. Морт постарался как можно спокойнее ответить на все ее вопросы и в течение всего разговора физически ощущал, как проходит назначенное Шутером время. Он сходил с ума, думая о том, что сейчас Шутер позвонит ему, услышит, что линия занята и совершит какое-то новое зверство. Наконец он сказал единственное, что сумел придумать, чтобы закончить разговор и освободить линию, мол, ему нужно в туалет. Если он немедленно не доберется до него, то случится беда.
«Это из-за спиртного?» — озабоченно спросила она. «Ты пил?»
«По-моему, съел что-то за завтраком», — сказал он. «Послушай, Эми, я...»
«Убой?»
«Да». И он попытался изобразить, что задыхается от напряжения и боли. Правда заключалась в том, что он действительно чувствовал, как задыхается. Он и в самом деле захотел в туалет. И это было уже совсем комично. «Эми, действительно, я...»
«Боже, Морт, ведь у нее самый грязный гриль в городе, Иди, я позвоню позже».
В трубке раздались гудки. Он опустил ее на аппарат, постоял несколько секунд, удивленный и испуганный тем, что его ложные жалобы неожиданно оказались правдой, кишки стянуло в болезненный, пульсирующий узел. Он побежал в туалет, расстегивая на ходу ремень. Туалет был близко, и он успел. Присел на унитаз, ощущая запах собственных испражнений, со штанами, спущенными до щиколоток, попытался восстановить дыхание и... В это время снова зазвонил телефон. Морт вскочил, как клоун из коробочки, зацепился коленом за край унитаза и побежал к телефону, придерживая одной рукой штаны и семеня, как девушка в узкой юбке. У него появилось жалкое, стыдливое чувство человека, не успевшего подтереться, и хотя понимал, что такое может случиться с каждым, Морт неожиданно подумал, что он никогда не читал об этом в книгах. Никогда. Ни в одной книге. Ох, жизнь была так похожа на комедию. На сей раз это был Шутер. «Я видел вас там», — сказал Шутер. Голос у него был спокойным и безмятежным, как всегда. «Там, где я их оставил. Со стороны можно было решить, что вас схватил солнечный удар. Только ведь сейчас не лето».
«Что вы хотите?»
Морт переложил трубку к другому уху. Брюки снова соскользнули к щиколоткам. Он плюнул на них. Резинка хоккейных трусов повисла между коленями и бедрами. «Какой прекрасный снимок можно было бы сейчас сделать», — подумал Морт. «Я хотел было приколоть на вас записку, но решил не делать этого». Шутер помолчал, затем презрительно добавил. «Вас очень легко напугать».
«Что вы хотите?»
«Я ведь вам уже сказал, мистер Рейни. Я хочу, чтобы вы написали рассказ вместо того, который вы украли. Разве вы еще не готовы это признать?»
«Да, скажи ему да. Скажи ему все, что он хочет, что земля плоская, что Джон Кеннеди и Элвис Пресли живы, прекрасно себя чувствуют и дуэтом играют на банджо в кубинском ресторане, что Мэрил Стрип — трансвеститка. Скажи ему все, что он хочет».
Но Морта не стал этого делать. Все неистовство, и крушение, и ужас, и смущение внезапно своем вырвались из его горла.
«Я не делал этого! Не делал этого! Ты сумасшедший, и я могу это доказать! У меня есть журнал! Понял, псих? Ты слышишь меня? У меня есть этот чертов журнал!»
Ответом на это было отсутствие ответа. Линия стала тихой и мертвой. Не слышно даже смутного бормотания фантомных голосов, которые обычно разрывают эту гладкую темноту, похожую на ту, что ползла по стеклянной стене каждую ночь, которую Морт проводил здесь один.
«Шутер?»
Тишина.
«Шутер, ты меня слышишь?»
Снова тишина. Он ушел. Морт уже медленно опускал трубку, когда голос Шутера, слабый, отдаленный, почти неразличимый, спросил. «Сейчас?» Морт снова прижал трубку к уху. Кажется, она весила фунтов 800.
«Что? Я думал, ты повесил трубку».
«У тебя есть журнал? У тебя есть этот мифический журнал? Сейчас?» Кажется, в первый раз Шутер казался расстроенным. Расстроенным и неуверенным.
«Нет»,
— ответил Морт. «Ну что же?» — с облегчением сказал Шутер. «Думаю, что нам пришло время поговорить».
«Он придет по федеральной почте», — перебил его Морт. «Он будет на почте завтра в 10 часов».
«Что будет?» — спросил Шутер. «Какая-то мутная бумажка, которую ты сунешь мне в качестве копии?»
«Нет», — сказал Морт.
Ощущение, что он все-таки поколебал этого человека, что он прорвался сквозь защитную броню и нанес ему точный и сокрушительный удар, было сильным и убедительным. На какую-то секунду или на две голос Шутера зазвучал почти испуганно, и Морт был несказанно этому рад и подтвердил.
«Журнал! Настоящий журнал!»
Наступила еще одна долгая пауза, но на этот раз Морт держал трубку крепче прижатой к уху. Шутер был там. Неожиданно рассказ снова стал центром событий, рассказ и обвинения в плагиате. Шутер пытался помыкать им, как мальчишка из колледжа. Но похоже, что теперь этот человек оставит его в покое. Когда-то, в
той же церковной школе, в которой Морт научился сдерживать смех, он видел, как мальчик воткнул булавку в жука, ползущего по его парте. Жук был обречен, он извивался под булавкой и медленно умирал. Тогда это зрелище очень опечалило Морта. Теперь он хотел сделать то же самое с этим человеком, с этим сумасшедшим человеком.
«Никакого журнала быть не может», — наконец сказал шутер. «И рассказа в нем быть не может. Этот рассказ мой».
Морт слышал в его голосе муку, настоящую муку. Булавка насквозь пронзила шутера. Теперь он извивался под ней и медленно умирал. «Завтра в 10 он будет здесь», — сказал Морт. «Или позже, как только в Тэшмор доставят утреннюю почту. Я буду счастлив встретиться с тобой прямо там. Ты сможешь посмотреть на него. Ты сможешь смотреть на него, сколько пожелаешь. Ты чертов маньяк!»
«Не там», — сказал шутер после еще одной паузы. «У тебя дома. Забудь об этом. Когда я покажу тебе этот номер Эллари Квина, я хочу быть в таком месте, где смогу позвать на помощь, если ты кинешься на меня».
«Ты сделаешь, по-моему».
Шутер уже вполне контролировал себя, но еще не так уверенно, как прежде.
«А если нет, я увижу тебя в тюрьме штата Мэн по обвинению в убийстве».
«Не смеши меня». Но Морт почувствовал, как его кишки снова начинают сворачиваться в узел.
«Ты гораздо больше увяз в этих убийствах, чем думаешь», — продолжал шутер. «И теперь, чтобы выкарабкаться, тебе придется проявить массу сообразительности. Если я просто исчезну, мистер Рейни, то вы обнаружите, что на вашу шею накинута петля, а ноги ласкает костер.
Ты не испугаешь меня?»
«Испугаю», — шутер говорил почти вежливо. «Хотя и ты тоже начал меня немного пугать. Я никак не могу с тобой разобраться».
Морт молчал.
«Это было бы просто смешно», — сказал шутер странным задумчивым голосом, «если бы мы сочинили один и тот же рассказ в разных местах и в разное время».
«Я тоже об этом думал».
«Вот как?»
«Но выбросил это из головы», — сказал Морт. «Слишком много совпадений. Если бы речь шла хотя бы об одном и том же сюжете, это было бы еще понятно. Но тот же язык, тот же чертов стиль».
«Ага. Я думал о том же самом, бродяга. Это уже слишком. Совпадение отпадает. Хорошо, допустим, ты украл его у меня. Но будь я проклят, если смогу понять, как и когда».
«Перестань», — не выдержал Морт. «У меня есть журнал, у меня есть доказательства. Разве ты не понимаешь? Все кончено. Была ли это какая-то дурацкая игра или просто заблуждение? Все кончено. У меня есть журнал». После долгого молчания шутер сказал:
«Ну, пока еще его у тебя нет».
«Согласен», — сказал Морт. Неожиданно он почувствовал свою власть над этим человеком. «Так что мы будем делать сегодня?»
«Что?»
«Ничего», — сказал шутер.
«Те двое подождут. У одного жена и дети уехали к родственникам, другой жил один. Завтра утром ты пойдешь и получишь свой журнал. Я приду к тебе где-то в полдень».
«Ты убьешь меня», — сказал Морт и обнаружил, что эта мысль не вызывает у него ужаса, во всяком случае сейчас. «Если я покажу тебе журнал, твое заблуждение рассеется, и ты убьешь меня».
«Нет», — ответил шутер, и казалось, что на этот раз он был откровенно удивлен. «Тебя? Нет, сэр. Те двое могли сунуть свой нос в наши дела. Я не мог этого допустить. И потом я понял, что могу использовать их, чтобы заставить тебя иметь дело со мной. Увеличить твою ответственность».
«А ты хитрец. Я признаю это. Ты, конечно, псих, но признаю, что ты самый ловкий сукин сын, которого я видел в жизни».
«Что ж, возможно, ты прав», — согласился шутер. «Если я приду завтра и обнаружу, что ты ушел, мистер Рейни, я посвящу свою жизнь тому, чтобы уничтожить каждого человека в мире, которого ты любишь и ценишь. Я буду жечь твою жизнь, как ветер выжигает тростниковое поле. Ты пойдешь в тюрьму за убийство тех двоих, но тюрьма не будет твоим последним горем. Ты понял?
— Да, я понял, бродяга.
— Значит, ты будешь на месте, Морт Рейни.
— А предположи, просто предположи, что я покажу тебе журнал, и там в оглавлении будет мое имя, а в середине рассказ. Что тогда?
Воцарилась короткая пауза. Затем шутер сказал: «Я пойду к властям и признаюсь во всем, что совершил. Но я позабочусь о себе задолго до суда, мистер Рейни. Потому что если все окажется так, как ты говоришь, значит, я действительно сумасшедший. А такой сумасшедший человек...» Он вздохнул. «Такой сумасшедший человек не имеет ни права, ни смысла жить дольше». Эти слова подействовали на Морта со странной силой. «Он не уверен», — подумал он. «В первый раз он действительно не уверен. Даже я сам никогда не был так не уверен». Но Морт выкинул эти мысли из головы. У него никогда не было причин быть неуверенным. Это вина шутера. Шутер сам во всем виноват. «Откуда мне знать, что ты не заявишь, будто мой журнал — подделка?» Морт ожидал, что ответа не будет, или шутер скажет, что придется поверить ему на слово, но шутер удивил его. «Если он настоящий, я пойму. А если он поддельный, мы оба будем знать это. Я не думаю, что ты смог бы за 3 дня соорудить поддельный журнал. Пусть даже в Нью-Йорке на тебя работает целая толпа». Наступила очередь Морта подумать, и он думал долго, очень долго. Шутер терпеливо ждал. «Я собираюсь довериться тебе», — наконец произнес Морт. «Сам не знаю, почему. Может быть, потому что теперь у меня самого не так уж много осталось в жизни. Но я не собираюсь доверять тебе, очертя голову. Ты придешь сюда, встанешь на дороге, там, где я смогу тебя видеть и убедиться, что ты идешь без оружия. Я выйду. Это тебя устраивает?» «Вполне». «Боже, храни нас обоих!» «Да, сэр. Будь я проклят, если до сих пор понимаю, во что я ввязался. И это не очень приятное чувство».
«Шутер?»
«Я здесь.
Я хочу, чтобы ты ответил на один вопрос».
«Тишина. Но приглашающая тишина», — подумал Морт. «Это ты поджег мой дом в Дерри?»
«Нет», — наконец ответил шутер. «Я был здесь и присматривал за тобой и за Бампом». «Послушай», — сказал шутер, — «моя шляпа у тебя?»
«Да».
«Мне она понадобится в любом случае». И линия опустела. Вот так.
Морт медленно опустил трубку и осторожно пошел в ванную, придерживая штаны рукой, чтобы закончить свои дела. Глава 38. Эми действительно перезвонила. Около 7. И на этот раз Морт был способен поговорить с ней почти нормально. Так, будто ванная наверху не была разбита, и в машине у озера не сидели 2 мертвеца, коченея в сгущавшихся сумерках. Эми сказала, что сама поговорила с Фредом Эвансом, и у нее сложилось впечатление, будто он то ли знает что-то о пожаре, то ли просто подозревает о чем-то, но не хочет им говорить. Морт попытался успокоить Эми, и до некоторой степени это ему удалось, но сам он при этом снова почувствовал беспокойство. Если шутер не поджигал дом, а Морт поверил, что этот человек сказал ему правду, значит, пожар был все-таки совпадением. Рейни не знал, прав он или нет.
«Морт, я так беспокоилась о тебе»,
— неожиданно сказала Эми. Это вернуло его к реальности. «А обо мне? Со мной все в порядке».
«Ты уверен? Вчера мне показалось, что у тебя такой странный вид».
Она сделала паузу.
«Честно говоря, мне показалось, что ты выглядел как перед... Ну, ты знаешь».
«Эми, у меня не было нервного срыва».
«Конечно, нет», — быстро согласилась она. «Но ты знаешь, что я хочу сказать. Когда эти люди из кино так ужасно обошлись с семьей Делакуорт, это было одно из самых горьких переживаний в жизни Морта. Кинокомпания Paramount выплатила аванс в 75 тысяч долларов за приобретение прав на его книгу по самой высокой цене — 750 тысяч долларов. Чертовски большие деньги. Они уже чуть было не заплатили эту немалую сумму, когда кто-то вытащил из папок нечто под названием «Домашняя команда». И этот старый сценарий оказался так похож на семью Делакуорт, что возникли юридические проблемы. Это был единственный случай в его карьере. Во всяком случае, до этого кошмара, когда над ним нависло обвинение в плагиате. В конце концов, было принято решение приостановить выплату аванса. Морт до сих пор не знал, действительно ли на студии забеспокоились по поводу плагиата, или просто им разонравился его роман. Если дело было только в сходстве двух сюжетов, то он не мог понять, как такие чистоплюи вообще могли сделать какое-нибудь кино. Херб Грикмар получил экземпляр сценария «Домашней команды», и Морт обнаружил в нем всего два едва похожих мотива. Эми согласилась с ним. Эта суета началась как раз в тот момент, когда Морт зашел в тупик работы над романом, который отчаянно хотел написать. В это же время он должен был совершить рекламный тур по поводу выхода семьи Делакуорт в мягкой обложке. Все это свалилось на Морта Рейни одновременно, и ему пришлось совсем несладко. И все-таки у него не было нервного срыва. «Со мной все в порядке», — настойчиво повторил он, стараясь говорить вежливо. Много лет назад он заметил в Эми одно удивительное и довольно трогательное качество. Если с ней говорить очень вежливо, эта женщина может поверить во что угодно. Он часто думал о том, что если бы эта черта была присуща всем людям, как привыкли мы обнажать зубы, чтобы продемонстрировать ярость или веселье, войны бы прекратились еще миллионы лет назад. «Ты уверен, Морт?» «Да. Позвони мне, если узнаешь что-нибудь от нашего друга из страховой компании».
«Хорошо».
Он сделал паузу. «Ты у Теда?»
«Да».
«Как у тебя с ним?» Немного помолчав, Эми просто сказала.
«Я люблю его».
«Вот как».
«У меня не было других мужчин»,
— неожиданно призналась она.
«Я всегда хотела сказать тебе об этом. У меня никогда не было других мужчин. Но Тед, его не ослепило твое имя. Просто он увидел меня, Морт. Он увидел меня».
«Ты хочешь сказать, что я не видел?»
«Раньше видел».
Голос у Эми был слабый и несчастный.
«Но ты так часто покидал меня».
Он вытаращил глаза и моментально приготовился к битве. К битве за справедливость. «Что? Я не уезжал ни в какие поездки со времен тура по поводу семьи Делакуорт. И эта поездка была совсем короткой».
«Я не хочу спорить с тобой, Морт», — мягко перебила его Эми. «Та часть жизни уже закончилась. Я только пытаюсь сказать тебе, что даже когда ты находился рядом, ты слишком часто уходил. Видишь ли, у тебя была любовница, твоя работа».
Ее голос зазвучал твердо, но Морт чувствовал, что Эми вот-вот заплачет.
«Как я ненавидела эту суку, Морт! Она была симпатичнее меня, умнее меня, веселее меня. Как я могла с ней конкурировать?»
«Что ж, давай вини во всем меня. Это же так просто!» — запричитал он и ужаснулся, чувствуя, что у него перехватило горло. «Чего ты хотела от меня? Чтобы я был водопроводчиком? Чтобы я остался без работы, и мы бы жили как нищие? Я больше ни черта не умею делать! Неужели ты этого не понимаешь? Я ничего больше не умею!» Морт надеялся, что слезы высохнут, хоть на время. Но они не уходили. Кто из них снова потер бок этой ужасной волшебной лампы? Кто виноват на этот раз?
«Я не обвиняю тебя. В этом есть и моя вина. Ты бы никогда не застал нас, ничего такого не произошло бы, если бы я не была такой слабой и трусливой. Тед хотел, чтобы мы пришли и обо всем рассказали тебе. Он не раз просил об этом, а я все время его отговаривала. Я говорила ему, что еще не уверена. Я говорила себе, что все еще люблю тебя, что все еще может вернуться на круги своя. Но, наверное, ничего не возвращается. Я...»
Она всхлипнула. Все-таки она заплакала.
«Я никогда не забуду выражение твоего лица, когда ты открыл ту дверь в мотеле. Я унесу твой взгляд с собой в могилу».
«Вот и хорошо!» — захотелось ему закричать. «Вот и хорошо, потому что ты просто увидела выражение лица, а мне пришлось все это пережить». «Ты знаешь о моей любви», — неуверенно сказал он. «Я никогда не таил ее от тебя. Ты знала о ней с самого начала.
Но я никогда не знала, как крепкие ее объятия.
Ладно, не вешай нос, Эми. Кажется, теперь я с ней расстался. Эми плакала.
Морт. Морт. Единственное, чего я хочу, это чтобы ты был счастлив. Разве ты не понимаешь этого? Разве ты не можешь быть счастливым?
Но он лишь видел, как ее голое плечо прикасается к голому плечу Теда Милнера. Он видел их глаза, широко раскрытые, испуганные, и волосы Теда, взъерошенные во сне. Он захотел сказать Эми об этом сейчас, хотя бы попытаться, но передумал. И без того достаточно. Они вдоволь покусали друг друга. Может, когда-нибудь они снова смогут вернуться к этому разговору. Вот только не стоило ей говорить о нервном срыве. У него не было нервного срыва. «Эми, мне, пожалуй, пора идти».
«Да, нам обоим пора. Тед ушел показывать дом, но он скоро вернется. Я должна приготовить что-нибудь на обед.
Прости, что спорил с тобой».
«Ты позвонишь, если я тебе понадоблюсь? Я все еще беспокоюсь».
«Да», — сказал он, попрощался и повесил трубку. Несколько секунд Морт стоял возле телефона, ожидая, что непременно вот-вот разразится слезами. Но слезы ушли. Вероятно, это было по-настоящему ужасно. Слезы ушли. Глава 39. От мерного стука дождя Морт сделался тупым и равнодушным. Он развел в камине небольшой огонь, придвинул стул и попытался прочитать статью в Харпере, но начал клевать носом, вздрагивая всякий раз, когда его подбородок падал на грудь и из горла вылетал громкий храп. «Надо было купить сигареты», — подумал он. «Несколько затяжек меня бы взбодрили». Но Морт не купил сигарет и вовсе не был уверен в том, что они могли бы его взбодрить. Это была не усталость, а последствия перенесенного шока. В конце концов он добрел до кушетки, поправил подушки и лег. В темное стекло возле его щеки стучал холодный дождь. «Только однажды», — подумал Морт. «Я сделал это только однажды». И провалился в глубокий сон. Глава 40. Во сне он попал в самый большой в мире школьный класс. Стены тянулись вдаль на целые мили. Каждая парта была горой. Серые квадраты кафеля простирались среди них бесконечной равниной. Часы на стене, огромное холодное солнце. Дверь в коридор закрыта, но Мортон Рейни все-таки прочитал слова, написанные на гофрированном стекле. «Учебная комната домашней команды. Проф. Дела Куорт». «Фамилию написали неправильно», — подумал Морт. «В ней должна быть всего одна буква «Л». Но внутренний голос сказал, что он не прав. Морт стоял на гигантской, простирающейся вдаль канавке для мела, прибитой к огромной доске, и держал кусок мела размером с бейсбольную биту. Он хотел опустить руки, которые ужасно болели, но не мог. Ему нужно было 500 раз написать на доске одно и то же предложение. «Я не списывал у Джона Кинтнера». Должно быть, он написал его уже 400 раз, но этого было мало. Воровать у человека работу, которая составляла единственную ценность в его жизни, было непростительно. Поэтому теперь он должен был писать, писать и писать, и не обращать внимания на голос разума, который пытался прокричать ему, что это всего лишь сон, и правая рука болит совсем по другой причине. Мел скрипел. Отвратительно. Пыль, едкая и почему-то знакомая, очень знакомая, сыпалась ему на лицо. Наконец Морт окончательно выбился из сил. Его руки опустились, словно их оттянули сумки, набитые свинцовыми ядрами. Он повернулся на канавке для мела и увидел, что в огромном классе была занята только одна парта. За партой сидел молодой парень с деревенским лицом. С такими лицами ходят по борозде за мулами. Светло-каштановые волосы гвоздями торчали на его голове. Грубые, побитые, поцарапанные руки были сложены на парте. Он смотрел на Морта бледными, глубоко посаженными глазами. «Я знаю тебя», — произнес Морт во сне. «Верно, бродяга.
— сказал Джон Кинтнер с протяжным южным акцентом.
— Только у меня чужие руки и ноги. А теперь продолжай писать. И не 500 раз. 5000.
Морт снова обернулся к доске, но в этот момент его нога соскользнула с края канавки, и, пронзительно закричав, он вывалился из нее наружу и полетел в сухом, пропитанном мелом воздухе. И Джон Кинтнер смеялся, а он... Глава 41. Проснулся на полу. Его голова каким-то образом оказалась под подлым кофейным столиком. Морт хватался за ковер и кричал визгливым, пронзительным голосом. Он был на озере Ташмар. Не в каком-то таинственном циклопических размерах школьном классе, а на озере. И в тумане на востоке всходило солнце.
«Со мной все в порядке. Мне просто снился сон, и со мной все в порядке».
Но это было не так. Потому что теперь это был не сон. Джон Кинтнер существовал в реальности. Господи, как же он мог забыть Джона Кинтнера? Морт посещал колледж в Бейтсе и специализировался на изучении художественной литературы. Позже, рассказывая о первых шагах молодого литератора, он говорил своим ученикам, что, выбирая такую специализацию, мужчина или женщина совершают самую крупную ошибку в своей жизни, если они хотят писать романы для того, чтобы зарабатывать этим на жизнь. Эти слова он повторял при любой возможности. «Идите работать на почту!» Фолкнер так и сделал. Ученики смеялись. Они любили слушать учителя. А сам он был доволен, когда ему удавалось развеселить класс. Это было лучше всего. Вряд ли он или кто-то другой действительно могли научить их писательскому ремеслу. А когда занятия подходили к концу, учитель всегда испытывал облегчение. Ученики вызывали у него беспокойство. Он полагал, что причиной этому был Джон Кинтнер. Морт так и не вспомнил, действительно ли Кинтнер был родом из Миссисипи, но полагал, что это было именно так. Впрочем, Кинтнер мог приехать из любого другого южного штата. Из Алабамы, Луизианы или из какого-нибудь рабочего городка Северной Флориды. Морт посещал колледж в Бейтсе много лет назад и с тех пор ни разу не вспомнил о Джоне Кинтнере, который теперь, неожиданным и совершенно необъяснимым образом, всплыл в его памяти. «Это неправда. Ты думал о нем прошлой ночью. Хочешь сказать, что он мне снился?» Быстро поправил себя Морт. Но этот противный тоненький голосок внутри него настаивал на своем. «Нет, еще раньше. Ты думал о нем, когда разговаривал с Шутером по телефону?» Морт не хотел думать об этом. Он не должен думать об этом. Джон Кинтнер остался в прошлом. Джон Кинтнер не имел никакого отношения к тому, что происходило теперь. Морт встал и в молочном предутреннем свете побрел, пошатываясь на кухню, чтобы сварить себе крепкий кофе. Побольше крепкого кофе. Но противный тоненький голосок не отставал. Морт взглянул на кухонные ножи, подвешенные к магнитной панели, купленные когда-то Эми, и подумал о том, что если бы он мог зарезать этот тоненький голосок, то немедленно бы сделал это. «Ты думал, что поколебал его?» Что тебе удалось нанести ему сокрушительный удар. Ты думал, что история снова вернулась к главному пункту, к рассказу и обвинению в плагиате. Шутер хотел помыкать тобой, как мальчишка из колледжа, как жалким мальчишка из колледжа, как... — Заткнись! — рявкнул Морт. — Убирайся к черту! Голос замолчал, но Морт уже не мог забыть о Джонни Кинтнере. Насыпая трясущейся рукой в кофеварку зерна, Морт подумал о том, как настойчиво и упорно он повторял, что не крал рассказ у Шутера и что вообще никогда не занимался плагиатом. И все-таки он это сделал. Однажды. Только однажды. «Но ведь это было так давно», — прошептал Морт, — «и к этому делу не имеет никакого отношения». «Наверное, так оно и было, только остановить воспоминания было уже невозможно».